от режима в КНДР, в общем-то, всего можно ожидать, но я все-таки спрошу, действительно ли взорвали это здание? Ведь, насколько видно по фотографиям, это довольно красивое здание из стекла и бетона.
Ну, а почему бы его не взорвать? Не, они же платили. Потом и новое такое же построят во время следующей дружбы и сотрудничества, и примирения. Когда будет очередной сезон дружбы, и новое построят еще лучше. Южная Корея богатая. Примерно французский уровень дохода на душу населения. Что им это здание? Еще много построят. Не свое же взрывали.
Давайте тогда поговорим о том, зачем взорвали. Что побудило сделать это именно сейчас?
Их, в общем, скажем так, надоело. Я даже хотел употребить разговорный термин «достало» поведение Южной Кореи. Потому что, с одной стороны, в Южной Корее находятся у власти люди, которые, в общем, исторически очень хорошо всегда относились к Северной Корее. Такого пропхеньянского или минимально антипхеньянского правительства у власти в Сеуле не было вообще никогда. Это люди, значительные в части, которые в 80-е годы читали Маркса, Энгельса, Ленина, Че Гевару, Сталина, Троцкого и, конечно, Ким Ир Сена. И мечтали о парадизе для трудящихся, который построил великий вождь там на севере. Ну, не все, но довольно многие из нынешнего окружения президента. Конечно, были мечты у них увяли, но не полностью. Так что, в принципе, они относятся позитивно. И они действительно, вроде бы, на первый взгляд, предлагают постоянно всяческое сотрудничество с Северной Кореей. Но вот есть одна с точки зрения Северной Кореи маленькая незадача. Все предложения, с которыми выходит на Пхеньян южнокорейское правительство, не касаются передачи серьезного количества денег или каких-то серьезных материальных активов Северной Кореи. Южане говорят все время, давайте, ну, скажем, вместе деревья будем сажать на ваших безлесных холмах, или там археологические раскопки проведем, чтобы доказать, какие мы великие, потому что и там у власти националисты такого мелкодержавного характера, или давайте мы вам поможем с борьбой с ковидом. Это все очень хорошо, но это не то, что нужно Северной Корее. Северной Корее нужно, чтобы Южная Корея оказывала и значительную материальную помощь. Действительно серьезную, а не танцы, пляски и посадка деревьев. Ей нужно, чтобы Южная Корея опять запустила совместную индустриальную зону, промышленную зону в Кэсоне, которая вдобавок субсидируется южнокорейским налогоплательщиком. Она работает в убыток Южной Кореи, как и почти все сотрудничество. Вот этого они ждут. И южнокорейские власти вроде бы хотят, но в то же время говорят ясно, что они не будут этого делать, потому что передача любых материальных активов является нарушением резолюции Совета Безопасности. Они их нарушать не будут. А иногда намекают, что подобное решение вызовет гнев в Вашингтоне. И такого гнева они хотят еще меньше. И северянам это, так сказать, надоело. Широкие улыбки и отсутствие тех каких-либо интересных и приемлемых для Пхеньяна предложений. Вот они и решили показать южнокорейскому правительству, что неприятности Сеулу может устроить не только Вашингтон, но и Пхеньян.
Готовясь к этому интервью, я читал мнение одного из экспертов, который заявлял, что таким образом Пхеньян пытается достучаться не до Сеула, а именно до Вашингтона, что он хочет прямого диалога, более активного прямого диалога с Соединенными Штатами. Как вы относитесь к такой версии?
Ну, отчасти это так и есть. Я бы все-таки сказал, что они пытаются стучать в одну дверь с расчетом, что может эта дверь откроется, а может и соседняя. То есть, да, этот фактор имеется в виду, потому что фактически требования к правительству Мун Чжэ Ина сводятся к тому, что либо оно само должно начать оказывать Северной Корее реальную материальную помощь, игнорируя при этом, что решение Совета Безопасности ООН, ту позицию Вашингтона. Либо, как вариант, оно должно использовать свои дипломатические и каналы и рычаги влияния, чтобы добиться от Вашингтона смягчения санкций, и в таком случае уже можно будет работать в, так сказать, полулегальном или легальном порядке. То есть и то, и другое. Для Пхеньяна Сеул интересен и как поставщик помощи, как условно говоря, дойная корова, и как некий посредник в делах с внешним миром, и в первую очередь с Соединенными Штатами.
Ну, Пхеньян показал свое раздражение, а если это раздражение особенно никто и не заметит, и все пойдет так же, как и было, на что может пойти Пхеньян в этом случае?
Ну, пока он будет повышать ставки. То, что вы сказали, это весьма вероятный поворот событий. Более того, сейчас оно как-то вот на это очень похоже. Тем не менее, если никакой реакции не последует, а ее на данном этапе не последует точно, то, чтобы повысить ставки, они будут проводить какие-то новые эффектные операции. Собственно говоря, Ким Йо Чон, сестра Ким Чен Ына, которая сейчас, когда он как-то не в форме и плохо себя чувствует, является фактически его заместителем, то есть такой вот вице-президент северокорейский, она перечислила еще 4 июня все возможные меры, ну, то есть, скажем, те меры, возможных мер больше, те меры, которые, так сказать, они могут, собираются принять. Там, в частности, они, в общем, собираются и дальше громить южнокорейскую собственность на своей территории. Потому что вот этот центр, ими взорванный, был построен за примерно там, 15-20 миллионов долларов два года назад. Естественно, это деньги южнокорейских налогоплательщиков. Но кроме этого, на территории Северной Кореи есть еще некоторое количество принадлежащих южнокорейским физическим и юридическим лицам объектов. Это промышленные сооружения, в основном промышленные здания, в недействующей с 2016 года совместной промышленной зоне Кэсон, о которой я только что упоминал, и это несколько гостиниц и прочих сооружений в туристской зоне в горах Кымгансан, которая тоже не действует с 2008 года. Формально это южнокорейская собственность. Они ее собираются сносить, взрывать. Вот, наверное, покажут для начала южнокорейцам, как все им принадлежащее на северокорейской территории. В порыве гнева, как это официально объясняется, взорвали. Ну, взорвут. Это первая стадия. Если это не поможет, это точно не поможет. В таком случае они могут пойти на какие-то умеренно силовые действия. Обстрелять остров, как они сделали, остров Йонпёдо обстреляли в 2010 году. Или вот сейчас у них главное требование – это прекратить заброс листовок аэростатами. Ну вот обстреляют какой-то участок, с которой местные активисты религиозных и правохристианских организаций всяческих эти листовки запускают. Ну, обстреляют его там, ударят по этому квадрату несколько раз. Ну, что-нибудь такое. Поможет ли это? Я, честно говоря, сомневаюсь. Я думаю, что южнокорейское правительство будет улыбаться, пытаться смягчить конфликт. Ну, для начала скажет что-то воинственное, через недельку начнет конфликт смягчать, конечно, но на уступки не пойдет. По очень простой причине. Мун Чжэ Ин, вне зависимости от того, читал ли он там Мао с Троцким и Че Геварой, в давние далекие времена боевой революционной юности, это прагматический политик. И как прагматический политик он понимает, что все эти взрывы снарядов в дальних горных лесах – это ничто по сравнению с гневом президента США Дональда Трампа. И он, конечно, предпочитает потерпеть немножко и не идти на шаги, которые спровоцируют конфликт с Соединенными Штатами. Ну и кроме того, Южная Корея вообще очень зависит от внешней торговли. Это же страна-фабрика. И все больше страна НИИ и КБ. И, соответственно, для нее очень важно не нарушать правила ООН. А правила запрещают торговать с Северной Кореей или передавать эти материальные ценности. Вот они их и соблюдать будут. Выбора тут особого нет. Все это будет довольно неприятно. Оппозиция, как и водится в демократической стране, будет поливать президента дурно пахнущими жидкостями, он будет мило улыбаться, смахивая эти жидкости. Ну, обычное дело, обычная демократическая политика, что вы ждете?
Вы упомянули о том, что с заявлениями в адрес Южной Кореи выступала младшая сестра Ким Чен Ына, Ким Йе Джон, политическое влияние, которое сейчас уже трудно оспаривать, это довольно очевидно.
Да.
Но все-таки есть ли какие-то данные по поводу того, как чувствует себя сам Ким Чен Ын? Мы несколько недель назад обсуждали его здоровье, его отсутствие на публике. Сейчас он появляется хотя бы изредка?
Очень редко. Значит, как он себя чувствует? Ну, знаете, если бы я, допустим, имел привычку каждую субботу пить хороший коньяк с его врачом, скорее всего, французом, традиционно семью Ким лечат французские доктора, ну, я бы вам, наверное, об этом рассказал. Но у меня нет, в общем, не рассказал бы даже в этом случае. Но это разговор теоретический, я не пью, я не знаю, что с ним. Я вижу факты. Факты сводятся к тому, что частота появления Ким Чен Ына на публике сократилась в несколько раз. Он не появился 15 апреля на исключительно важном мероприятии, на центральном мероприятии Северокорейского политического года, празднование дня рождения его деда. Дня рождения, который, кстати, является вообще отправной датой официального северокорейского календаря. У них не от Рождества Христова года считаются, а от Рождества Ким Ир Сена, для справки. Вот он там не появился. И с тех пор он появлялся на публике трижды. Только в то время, как обычно, он появляется 2-3 раза в неделю, а тут получается раз в 2 недели в среднем. Причем всегда в таком вот, скажем так, легко контролируемом ситуации. Появился он последний раз 7 июня на заседании Политбюро, с которой обычно, естественно, никто никаких трансляций не ведет, но тут было сделано исключение, видимо, именно чтобы показать, что он ходит, что он живой и ходить может. То есть туда на пару минут пустили операторов телевидения, которые отсняли какой-то короткий видеоматериал, потом тщательно отредактированный, и материал этот пустили в эфир, просто чтобы показать людям, что Ким Чен Ын жив. Но, видимо, судя по тому, что он почти исчез из пространства информационного, он действительно чувствует себя плохо. Возможно, это, конечно, просто попытка скрыться в условиях эпидемии коронавируса, но, на мой взгляд, более вероятным представляется, что он действительно имеет какие-то серьезные медицинские проблемы, от которых он лечится. То есть, судя по поведению северокорейского руководства, никто не ожидает там его смерти или серьезных проблем. Ну, заболел человек и заболел. Ну, стрессов много, неприятностей. Поесть слишком любит, курит много, как паровоз. Ну, главное, что поесть любит. Но это с любым может случиться, да? Так что тут ничего такого сверхъестественного нет. Ну и, соответственно, он выдвигает сестру, что вообще тоже традиция в семье Кимов. Если вы посмотрите, и его дед Ким Ир Сен в свое время 15 лет правил страной, во многом опираясь на своего младшего брата. И его отец, ну не то чтобы опирался на свою сестру младшую и ее мужа, но очень активно их выдвигал. И они, в общем, всегда ходили в ведущую пятерку руководителей страны. Так что муж входил, не сестра, а муж сестры. Ну, его потом расстрелял Ким Чен Ын, но это другое дело, другая история. А первого сослали. Эти люди плохо кончают, вот эти братья и сестры, как-то вот всегда. Вырастает наследник, и они становятся лишними в этой жизни. Но пока до этого еще далеко, дети у Ким Чен Ына маленькие, и Ким Йо Джон рулит. Хотя сразу скажу, что предыдущие братья и сестры, Ким Йон Джу в 60-е годы, Ким Хён Хи и Чан Сон Тхэк в 90-е, нулевые, они все-таки были не такими влиятельными. Схема известная, традиционная, но все-таки она действительно очень большую власть сейчас взяла, эта девушка. Но с другой стороны, это и реакция на ситуацию. Повторяю, Ким Чен Ын не совсем в добром здравии. По крайней мере, пока.